Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Четверг, 12 мая, 20 часов 3 минуты, 21 час 3 минуты. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Назвали его «Мы же братья». Это такой расхожий призыв, который мы раз за разом слышим раздающимся с Востока. Одновременно, при всей его цинизме, он очень подходящий. Характеризует ситуацию, особенно которую мы вынесли в превью. И сегодня снова беседуем с Андреем Андреевичем Пятковским. Андрей Андреевич, рады видеть.
Добрый день, Марк.
Ну вот смотрите, ситуация после 9 мая, скажем так, которая заслуживает того, чтобы мы о ней поговорили, потому что действительно есть существенные ее изменения. Вот, и причем для Москвы в худшую явно сторону, хотя бы даже на внешнем фоне, и вот это заслуживает обсуждения. Я бы первый вопрос задал вам такой. На ваш взгляд, Андрей Андреевич, скажите, как эта ситуация изменилась, что произошло 9 мая, и что мы видим в качестве ее последствий в дальнейшем? Насколько это меняет картину событий, связанную с войной, разумеется, но и с определением Москвы в целях, новых теперь уже, или старых целях кампании на востоке Украины. Что изменилось и как вам это все представляется?
Ну, 9 мая не столько была такая дата изменения. 9 мая мы увидели наглядные последствия этого изменения.
Так.
Мы поговорим подробно, это отражено в заставке к нашей передаче. А каскад изменений, ну, с моей точки зрения, невероятных еще там несколько недель назад в позиции Запада к Украине, к России, к войне начали этот каскад событий нарастающий. Начался 24 апреля встречи Блинкина и Остина в Киеве, когда Остина спросили, а каковы цели войны, и он так по-солдатски ответил: цели войны Соединенных Штатов – это победа Украины, это восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла больше повторять такого типа агрессию. Дальше последовало военный совет в Рамштейне, 42 наиболее развитых промышленных государств мира. Дальше ленд-лиз, миллиарды долларов, единодушные резолюции Конгресса. Ну и важнейшим событием, на мой взгляд, недооцененным, является сегодняшнее заявление президента и премьер-министра Финляндии о вступлении этого государства в Североатлантический союз.
И а показатель... почему недооцененным, Андрей Андреевич?
Ну, меньше об этом как-то говорят. По-моему, ну, это плевок в адрес Путина, ну, который сопоставим с его неудачами на фронте в Украине. Потому что ведь в представлении всей этой нашей имперской кваки Украина – это фрагментик небольшой той борьбы с Западом, того вызова, который путинская Россия бросила ультиматумом 15 декабря. И они часто еще повторяют это оставшиеся еще безумцы, что не Украина мы воюем. А что вы помните, вы уже забыли, наверное, все, 15 декабря вот этот мордастый замминистра, который, похоже...
Рябков.
Да, хотел переребентропить Риббентропа, орал: собирайте ваши манатки, убирайтесь вон. Орал это фактически главам 16 государств, которые стали членом НАТО. Наверное, многие забыли такую деталь. И тогда они требовали: письменный ответ дайте нам немедленно. И каждый из 27 стран, каждый пусть из 27 стран напишет оперу письмо, как он относится к нашим требованиям. А если не будет требования выполнено, если уже забыли это словечко, наверное, дадим военно-технический ответ. Ну вот 27 не написало письмо, а вот два государства, Швеция и Финляндия, вступили. НАТО очень хорошо сегодня это прокомментировал, ответил на вопрос президента Финляндии. Его спросили на пресс-конференции: а что вы ответите Путину, который будет вам там угрожать, выражать свою вину. А я ему скажу, а кто виноват? Посмотри в зеркало. Финляндия вернулась к героическим традициям Маннергейма. Кстати, это такая же Финляндия, это и акт солидарности с Украиной. Для финнов, у финнов, так же, как у британцев, играют большую роль вот эти исторические реминесценции. Англия, одна стоявшая один на один против Гитлера в 40-м году, и Финляндия, единственная маленькая держава, бросившая вызов Сталину в 39-м, отстаивая свою независимость. Вот они видят, как и Финляндия, и Англия видят в Англии ремейк, видят в Украине, в сегодняшнем подвиге Украине ремейк своего Finest Hour. Вот это очень сильная позиция Финляндии и Швеции. Ну, а мы успели, по-моему, поговорить с вами на причине этого. Да, я сказал без прецедента. Вот сравните 24 мая, идущую волной. Да, я уже не говорю, это уже как мелочь воспринимается. Подписание ленд-лиза демонстративное Байденом 9 мая. Вот. Голосование дополнительной помощи Украине в вооружениях 8 мая в Палате. Сегодня, кстати, Сенат голосует. Там пытается вставить колеса один кремлевский агент такой есть, Рон Пол.
Да, известный тип американский.
Либертарианец, да, вот у нас.
Да, Рон Пол, да.
У нас есть Илларионов, либертарианец, а у американцев есть Рон Пол, либертарианец. Вот. И сравните 24 марта, это 24 апреля, и сравните 24 марта, уж сколько раз я издевался, меня уже все ругают. Но это действительно страшная была сцена с Столтенбергом, который на пресс-конференции после саммита метался по подиуму и повторял истерически одну и ту же фразу. Главная задача Сиэтл-Атлантик Сьюзен ни в коем случае не допустить эскалации, не допустить столкновения с российскими военнослужащими, не допустить того сего. Ну и тот же Байден, ведь каждое утро начинал с перечня ритуального, что он не будет делать, не будет войска, не будет флай-зон, остановили отправку самолетов МИГа из Польши, на которой уже Блинкен объявил торжественно. И вот все это изменилось. Запад преодолел свой страх, идиотский страх перед путинским ядерным шантажом, который Путин искуснейшим образом, он использовал его с 7-го года своей речи в Мюнхене, 15 лет. Вот этот дискурс в Вашингтоне, он всепоглощающим был. Давайте не будем провоцировать Путина, а то он вдруг, что с этого сумасшедшего взять, он еще ядерной слюной брызнет. Это и поэтому не приняли Украину в НАТО и проглотили агрессию в Грузии и аннексию Крыма и так далее. Но в конце концов вот Запад устал отступать. И Путину ответили довольно внятно по всем каналам, что вы напрасно думаете, что вы изобрели какую-то гениальную стратегию там со своим Патрушевым, что вот вы примените, нанесете тактический удар ядерный, и мы все, или просто будете угрожать этим ударом, и мы все тут разбежимся и капитулируем. Нет, вам ответят, конкретно рассказали, какими видами вооружений созданы новыми тактическими боеголовками малой мощностью, обладающими, между прочим, способностью проникновения в глубокие бункеры. Ну, а простая женщина Виктория Нуланд, которая воспитывалась на советском Сейнере где-то в Тихом океане и знает русских партнеров чисто конкретно, она добавила, что если только подумает Путин о ядерном оружии, то получит устрашающий ответ и для России в целом, и для него лично. Ядерная тема была закрыта. Кстати, это даже прозвучало вот в этой покаянной путинской речи. 9 мая, там несколько фраз было на тему о том, что ни в коем случае не допустить глобальной войны. Но это она снимается целиком и в пропагандистском русле. Даже эти самые ведущие получили инструкции одергивать наиболее отъявленных безумцев, которые требуют немедленно обрушить ядерный удар там, на Польшу, на Великобританию и так далее. Запад перестал бояться Путина, а он начал его бояться.
Так, нас почти 50 тысяч человек смотрит, Андрей Андреевич. У меня просьба ко всем зрителям, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Буквально через 47 минут у нас следующий эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно. Вот, не пропустите и его. Но, что очень важно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Россиянам я прошу по мессенджерам посылайте, если вы там опасаетесь, не знаю, там выставлять своих ФБ или где-то еще эти ссылки тоже, хотя, по-моему, это безопасно. Последнее сообщение. Завтра, я напоминаю, у нас будет эфир с Соловьем и Космачем. Будем обсуждать, в общем, здоровье Путина. Мы это обожаем, так
сказать. Очень актуальная его тема.
Да-да-да.
Там суклоном, мы собрали суклоном, все. С уклоном психическую составляющую.
Ну, конечно. Нет, это святое. Вы что, святое? Это обязательно. Андрей Андреевич, как можно себе позволить обойти его, значит, ШИЗО? Мы обязательно об этом поговорим и, так сказать, дадим все необходимые ему характеристики.
Столько нового материала за эти дни.
Столько нового материала. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вот интересно. Вы его же наблюдали и посвятили этому ряд твитов у себя в своем аккаунте в Твиттере относительно Путина и его состояния. Слушайте, ну он ведь, ну ладно, вы у нас аксакал, вы бодр, вы как бы еще, а ему всего 70 лет, смотрите. Но он, значит, задыхается, он же явно не тянет на мачо, на героя нации, на какого-то вождя, полководца, там, бог знает кого, да, совсем не тянул. Вот что в этой речи? Не было энергии, в этой речи его 11-минутное с небольшим выступлением не было ясной идеи, зачем ты вышел и что ты хочешь сказать, идет же война. И все, каждый дурак это понимает. Но все, на что он сподобился, это наконючение по поводу проклятого Запада. Как вы это оцениваете?
Ну, давайте начнем с того, как он появился на трибуне. Ну, вы правильно сказали, военный лидер, перед которым выстроились полки, отправляющие на смерть, на решение героического. Радамес такой, так ему должен.
Да-да-да.
Походом в Эфиопию. А на креслице, которое, как каком-то напоминающем, знаете, какое? Ленинская качалка в 23-м году, уже в последней стадии сифилиса, такая знаменитая фотография. И покрытый пледиком. На военном
ножки, параде. Ножки, Андрей Андреевич.
Придаточки, наверное.
Придатки, точно. Придаточки. Я и не понял, какие ножки, придатки.
И он уже волнуется о придаточках. Вот. Ну, это, я не знаю, это или он уже абсолютно беспомощная кукла в руках своих пиарщиков, которые просто... Ну, кому это могло прийти в голову с пледиком, Радамес с пледиком на коленках? Ну, а выступление я его назвал, и совершенно справедливо, последнее слово. Это текст, который примерно произносили Риббентроп, Геринг, Кельтель, которому было дано последнее слово на Нюрнбергской процессе. Основная повторяющаяся фраза была: у нас не было другого выхода, у нас не было другой возможности, никто нас не послушал, нам что-то, ну, страшная Украина угрожала нам ядерным оружием. Вот этот бесконечный плач и жалоба. Это мачо, военный лидер. Но что самое главное для понимания ситуации, сложившейся внутри бункера, а это для нас сейчас важнее, видимо, в анализе. Ведь еще одна фраза, вот как этот несчастный Столтенберг рефреном повторял: ни в коем случае не допустить эскалации, этот повторял: ну мы же сделали правильное решение, мы приняли единственное правильное решение, мы приняли, ну вам, во-первых, мы приняли, это значит он принял, все, мы же все видели Совет Безопасности.
Ну да.
Ну, вам не нужно быть психологом, студент первого курса, сказать, когда человек 10 раз повторяет назойливую фразу, что он принял правильное решение, и еще аргументирует его там десятком взаимно противоречащих доводов и мотивов. Но ясно, что он понимает, что совершил катастрофическую ошибку. Это чудовищное было выступление, которое нам показало, что он уже не совсем пахан. Ну, это был опущенный пахан, начиная. А опущенный пахан уже не пахан в преступных, преступных сообществах. Ведь слушайте, кому, давайте задумаемся, кого он пытался убеждать в том, что мы, то есть это аббревиатура для «я», совершенно правильное решение, народ, people, да people, Скобеевы и Шапиры и Кэдми объясняют гораздо лучше, чем он, и у people нет никаких сомнений, Западу на его там насрать совершенно на, как он понимает правильно, да он окружению своему, там 10-15 человек, которые собираются в бункере. Ведь это пахан, который должен объяснять назойливо, жалко объяснять, что он принял правильное решение. Это, конечно, не пахан. Кстати, они все смотрят на него. Наверное, они еще не обсуждают с ним напрямую что его ошибки. Но они смотрят все на него как с явным осуждением. И он читает это выговор не потому, что он преступник, это они сами себе, а потому, что он обосравшийся преступник. Вот, то, вот что невыносимо для него читать это ежесекундно в глазах своего окружения. То есть мы уже пришли в другую ситуацию. Ну, он еще член этого сообщества, но как-то уже не возвышающийся. А что он, в чем, вот, понимаете, а в чем власть диктатора? Она же в психологических нюансах, в готовности подчиненных. Вот она же не записана ни в каких,
ну, конечно,
никаких конституциях, ни в каких административных кодексах. Она в глазах, во взглядах. Вот когда на заседании Совета Безопасности он заставил Нарышкина снять штаны, и Нарышкин снял штаны, вот мы видели, это была эманация власти, проявление. А когда он заплетающимся голосом говорит, да я же был прав, ребят, я же был прав, эти сволочи не оставили нам никакого другого. Это не власть, это процесс вытекания из него власти. И это вытекание началось с того момента, когда он надел на свои придаточки этот самый, как его?
Пледик.
Пледик. Сморчок под пледиком. Так был один из моих твитов. А этот сморчок сегодня, тот сморчок, который сегодня под пледиком, завтра оказывается сморчком под ковриком. Но нам важно, какие изменения в функционировании военной политики, системы с этим связаны. Вот вы начали с центральной темы, постоянное изменение повестки дня. Ну вот повестка дня начала изменяться не 9 мая, она начала изменяться вот в тот же день, такой исторический, 25 марта, когда в Брюсселе этот дурачок Столтон прыгал и умолял, что только бы не раскрываться. А в Москве выступил генерал Рудской с известной речью о том, что да мы не собирались брать никакие города, что вы, ребята. Мы там просто погуляли, а в общем-то мы хотим расширить Орду до административных границ Луганской и Донецкой области. В ближайшее время будем этим заниматься. Это была первая серьезная попытка со стороны Генштаба изменить повестку дня. И дальше началась глухая борьба внутри. Мы же видели ее, всполохи этой борьбы в тех же этих самых телешоу, бешеные, повторяли, как же так, нужна демобилизация и нацификация и так далее. И вот это выступление, оно показало тем, что эта борьба закончилась победой тех, кто явно хочет изменения повестки дня. В тысячный раз я хочу повторить, что эти люди никакие не либералы, никакие не друзья Украины, они такие же русские империалисты, также воспитанные на эстетике там «Брата 2» какого-нибудь, или на статьях, знаменитой статье Миграняна, Миграняна Затулина «СНГ. Конец истории», где проявилась концепция доминирования на постсоветском пространстве. Но они военные профессионалы, понимающие, что может армия делать, и вообще армия, вообще российская армия в частности, и что не может. И, по-моему, сейчас вот я заканчиваю это вступление, такое эссе Путина, произошло два изменения. Во-первых, его роль в банде, она пониже стала, значительно пониже. Ну, банда же относится к любому своему члену функционально. А что он дает? Вот у него, в частности, в чем было преимущество? 15 лет. Он умел работать с западными лидерами. Он выстраивал их, они дрожали перед ним. А сейчас этого не наблюдается. Это и ценное качество он утерял. Такую роль цементирующего такого координатора всю мафии он утерял своей вот той ошибкой чудовищной, на которую ему все молчаливо указывают, в которой он 10 минут своей речи признавался. А второе, в общем, у мафии выработалась уже независимо от Путина как бы общая концепция дальнейшего продолжения войны. Значит, отказаться от безумно идеологизированных целей там, уничтожения украинского государства, борьбы с нацизмом, прийти к такому классическому простому империализму, удержать в зубах как можно больше территории. Удержать в зубах как можно больше территории. Ну, как минимум, Ордо, может быть, кусочек Херсонской области и так далее. И навязывать эту повестку дня Украине. Они понимают, что с поступлением полного джентльменского набора современных вооружений их положение ухудшится. Я думаю, что цель воздействовать они будут Украине террором, будет усилением бомбардировок, и на это они способны. Противоракетная и противовоздушная оборона нет достаточно. Будет склонять ее к переговорам. Давайте, мы же братья, давайте сколько можно стрелять друг в друга, славянам. Давайте вот определим линию демаркации. Ну и вот втянуть переговоры об этой линии демаркации. Ну, как это будет воспринято украинским обществом, которое сейчас видит победу только как полное восстановление территориальной целостности Украины, это другой вопрос. Вот здесь и будет разыгрываться такая военная, дипломатическая и психологическая драма.
Так, нас уже почти 68 тысяч смотрит. Спасибо всем, кто присоединился сегодня к нам в четверг, 12 мая. Спасибо, что продолжаете смотреть. Еще раз напоминаю, буквально через 34 минуты у нас будет эфир, как всегда, как обычно, с Алексеем Арестовичем. Вот, поэтому не пропустите его. А еще одно маленькое объявление. Действительно, у нас вчера прошел... Это была запись. Это не был прямой эфир с Александром Невзоровым. Эфир, к сожалению, он вот вынужден был покинуть тоже Россию, и у него там не все здорово с технологической частью, с интернетом, и поэтому звук подкачал. Так что я приношу извинения те, кто смотрел. Действительно, там надо было убавить громкость Александру Глебовичу, но он как-то не справился с этим. Такое бывает, ничего страшного, мы проведем еще эфиры и... Я надеюсь, что исправим эту ситуацию со звуком, так что приношу извинения. Андрей Андреевич, вот смотрите, какой еще вопрос очень важный. Как вы оцениваете хронологию будущую? То есть мы понимаем, что, скорее всего, вооружения начнут поступать, ну, что-нибудь конец мая, начало июня. Да? Для этого сняты все проблемы финансовые, юридические, там, политические, волевые, если хотите, и так далее. Ну, вот они появились, эти тяжелые вооружения Соединенных Штатов. Ленд-лиз пошел. И, возможно, некоторые из действий, которые мы видели вот 9-го, 10-го и так далее, это, ну, некое предвосхищение будущей проблем, связанных с изменением диспозиции сторон на театре военных действий. Да? Появление этих тяжелых вооружений у Украины – это возможность для контратак и всего остального. Значит ли это, что скукоживаются и цели? То есть я вот это услышал, что Ну, для нас важно выйти к административным границам Луганской и Донецкой, и там мы вот возьмем административную паузу. Я так это трактую, да. Тем более, что поговаривают, говорят, что действительно окончательно оформилась опала Герасимова. Я понял так, что его сделали крайним за все, что не получилось в предыдущие 2,5 месяца. И что вот дальше? Что такое окончание войны? Где эта точка? Я имею в виду чисто военная. Я сейчас не говорю политическое поражение, которое конвертируется из этого поражения военного. То есть, грубо говоря, они остаются на местах, их обстреливают и тяжелых вооружений, ну вот к той точке, к которой они дошли. Сейчас близко к границам административной Луганской области и далеко от границ Донецкой области. Ну, Херсон отдельная история. Где эта точка? Как это будет происходить? Или они пойдут назад? Вот что вы это видите в этой перспективе?
Мне кажется, они сейчас и вот то, что происходит в последние дни в Соединенных Штатах, тоже подтверждает это, я сейчас коснусь. Они будут стараться как раз вот в тот момент, до того времени, когда преимущество украинской армии будет подавляющим, и оно выльется в такое отступление по всему фронту, они будут попытаться всеми силами, используя и международное давление, заставить Украину согласиться на какие-то переговоры, начать переговоры,
да,
целью которых вот удержать что-то будет в руках. Вы знаете, когда я услышал этого подлеца, я не побоюсь этого слова, Макрона, по-моему, 10 мая с двумя возмутительными заявлениями. Первое, что десятилетия пройдут, прежде чем Украина может вступить в Европейский Союз. Это он сказал о стране, которая сейчас... Солдаты, которые сражаются, умирают для того, чтобы защитить Европейский Союз от людей, которые сказали этому Европейскому Союзу, забирайте манатки и выбирайте. И второе, что не надо унижать Россию. Ну, видимо, Макрон какой унижал? Вот Франция не унижала Германию, например. Она в течение 4 лет во всей Франции работали бордели замечательные для немецких солдат. Вот в этом он видит не унижение. Вообще, ну, это чудовищно. И об этом он часами договаривался с Путиным. Но я думаю, это выходка одного Макрона, человека, явно сидящего, как все французские президенты, сидящие на крючке у Кремля. Но нет, это начало согласованной политики. Вчера, нет, 10-го, я вчера ее впервые прочел, обратил внимание, 10-го появилась статья Ричарда Хауса. Ричард Хаус, вы знаете, это видная фигура здесь.
Да, известно.
Он возглавляет такой Council for Foreign Relationships. Но я бы не сказал, что это аналог нашего Совета по оборонной политике, потому что наш Совет по внешней оборонной политике, вот этот Лукьяновский, Карагановский, он и является аналогом Совета Council for Foreign Policy. Он, его слезали. Так это такая крупная фигура. Кстати, видимо, по линии двух советов он регулярно общается с этими двумя российскими мыслителями. Так вот, статья называлась... Сейчас, одну секундочку. Так. Боже мой, надо, все выскакивает. Так, is diplomacy between Russia and the West still possible? А возможно ли еще дипломатия между Россией и Западом? Такой риторический вопрос ставит. И отвечает, да, возможно, конечно. Смотрите, какой замечательный пример он начинает. Вот там неделю назад произошел обмен двумя заключенными. Ну, действительно, был такой обмен, да. Вот пример конструктивного сотрудничества. Большой, в общем, потом дальше с места в карьер. Большой ошибкой нашей дипломатии было бы связывать наши отношения с Россией исключительно контекстом войны России с Украиной. У Америки есть более широкий спектр интересов взаимоотношений. И дальше начался этот классический тезис, который я здесь хватаю за несуществующий пистолет уже лет 20. We need Russians. Нам нужны русские. Ну, раньше это говорилось так. Нам нужны русские, что это после того, особенно после того, как Царнаевы взорвали бостонский марафон. Это неопровержимо доказанные в нескольких статьях я писал об этом, тыкал в этот нос всех там, начиная от Макфола, не хотят они вспоминать. Тогда был крик, вот если мы не будем сотрудничать с русскими в борьбе с исламистским терроризмом, нас будет взрывать в наших городах, давайте забудем мелкие разногласия вокруг Украины, давайте будем сотрудничать. Сейчас это не катит, так он выдумал, высосал из пальца. Без русских невозможно добиться глобального потепления. Я, впрочем, чувствуете, откуда, кто у нас до недавнего времени был основной по глобальному потеплению при Путине? Господин Чубайс. И сейчас, между прочим, он находится здесь, в Вашингтоне, в качестве такого непонятного посла, неизвестно кого, не то Путина, не то какого-то постпутинского правительства, и ведет переговоры соответствующие. Без России мы не сможем ограничить ядерные потенциалы Ирана и Кореи. Но он прекрасно знает, что эти ядерные потенциалы и ракетные создаются активно России и Кореи, и России в Иране и Корее. То есть, что он хочет? Если мы не будем уступать по Украине, то они нас вот еще забросают ядерными бомбами из Кореи и из Ирана. И дальше основное, для чего было написано, надо сократить наши цели в войне в Украине. И прямо обрушился на Остина. Вот Остин был неправ с ослаблением России. Да, конечно, понятно, что Зеленский хочет восстановить территориальную целостность Украины, но это амбициозная очень цель, и восстановление, возвращение Крыма, да и Донбасса следует добиваться не военными средствами, а дипломатическими и так далее. То есть полная вот программа Макрон, Хаас и российское руководство выступает сейчас единым фронтом. Надо переговоры, надо кончать кровопролитие. Да, ну и прямо пишет, надо помочь русским спасти лицо и так далее. Вот, я думаю, другого сценария я просто не вижу для Москвы. Они будут, пустят это в обиход, где-то вот эту линию в конце мая, это самое позднее.
В конце мая.
Поддержав вот я сейчас очень важно, насколько администрация Байдена удержится вот под эти. Это Хаас, это вы знаете, это не Симис, это не Грэм. Это
конечно,
те,
это серьезнее, да.
Это зашкваренный российский агент, это классический полезнейший буржуазный идиот, которым Москва очень искусно оперирует, не переводя его в статус агента. Ну, он же повторяет все то, что до недавнего времени говорил Селиван, который сейчас заткнулся. Это же не секрет. И он же недаром нападает на Остина. Весь последний год, и мы анализировали это в нашей программе очень подробно, в администрации шла борьба между двумя противоположными лагерями, Остина и Блинкина с одной стороны, и вот Селивана с другого. Селиван, Керри там, частично Бёрнс, некоторые считают. А вот из-за их спин появилась фигура такого гуру. Он себя позиционирует здесь как современный Киссинджер такой. Ну, Киссинджер тоже несет примерно такой бред, но у него махнули уже рукой. Он старенький, ему пишет все Томас Грэм, который находится на кремлевском содержании, так что на это не обращает внимания. А это серьезная фигура. Вот, значит, они готовят такое синхронное наступление в Европе Макрона. А здесь Байден же долгое время колебался. Ну, мы помним его поведение на саммите в Женеве, это больших усилий, что он склонялся к политике Блинкина и Остина, особенно когда он сталкивался с каким-нибудь, ну, например, вот когда он был в Варшаве, встречался с беженцами, и там сказал: God, for God's sake, ну, ради бога, разве может этот человек оставаться на своем посту? Немедленно из-за плеча через полчаса выскочил Селиван, старика не так поняли, вообще сгоряча сказал, ни в коем случае мы ничего не имеем против, мы не за режим change и так далее. Вот сейчас тяжелое орудие выкатили, И я думаю, тут острейшая борьба развернется в Вашингтоне. Во всяком случае, повестка дня Кремля на ближайшую такую перспективу, недели, ближайший месяц, она совершенно четко определилась. Навязать прекращение. Да, ну, в ближайшие дни будут последние какие-то отчаянные попытки что-то захватить, чтобы легче было навязывать. Очень вызвать большое количество жертв мирного населения, чтобы поддержать это шантажом. Ну вот, или давайте перемирие, серьезные разговоры о разграничении, или вот будет продолжаться обстрелы и так далее. Вот такая у них игра, очень простая и единственная для них возможная, по-моему.
Ну, а как повести себя в Украине? Как сделать так, чтобы переговоры не схлопнули военный успех Украины, а конвертировались в общем в освобождение Донбасса и, возможно, даже Крыма. То есть, какой здесь путь? Не принять шантаж, продолжить воевать, как убедить западных союзников, что это шанс для того, чтобы действительно восстановить территориальную целостность, и нельзя поддаваться на эту разводку. То есть, нужно добивать. То есть, как здесь, какая же
Продолжить
тактика должна
воевать,
быть?
и вот понимая то, что делается в Вашингтоне, я надеюсь, представители администрации, офиса президента прослушают наш разговор, ну и сами они,
Ну
вероятно,
да.
в курсе, вот видеть эту четкую опасность, что, возможно, завтра уже подобные сигналы, а вот нельзя ли вот так вот, давайте, может быть, подумаем, а Россия вообще тут нужна для чего-то. Это очень серьезно, это одновременный ход. То есть два агента были активизированы в один момент. Ну и по существу в той же роли выступил и сам бывший президент Российской Федерации. Он же пел примерно в ту же сторону. Никакой ядерной войны, мы тут тихие, пушистые, нам угрожали, да не трогайте нас. Вот такое жалостненькое новое. Это становится основным мемом путинского кваки на Западе. Don't humiliate Russia,
Не
не
унижать
унижайте.
Россию. Ну да, это
Это
такая
основной мем.
вполне себе.
Это хороший знак, это показывает уже. Ну, это говорят те же люди, которые 2 месяца назад говорили, собирайте манатки,
Собирайте манатки,
убирайтесь вон,
да.
и немедленно письменные ответы. Вот это меня особенно поражает. Они же, понимаете,
Подлый.
это же не позиция была, какая-то запросная позиция. Они же верили, вот эти два, Патрушев и Путин, и почему у Путина сейчас так опустились позиции внутри? Они же убедили все свое окружение, что у нас ядерный шантаж сработал. Все, ребята, пацаны, мы знаем, как иметь с этим дело. А сейчас же они все увидели, что это не так. Они убили. Вот когда Рябков орал, вот письменные, да не только он, они все письменные ответы, 29, и все, каждый пусть напишет свои показания, почему он не желает убираться, и буквально в неделю, иначе я забыл, военно-технические меры, они, меры военно-технического характера, да. Это люди были убеждены, что все, Запад дрожит перед ними, у них какое-то там преимущество в ядерной сфере. Сейчас все это абсолютно рухнуло. И все это перешло на нарратив «Не унижайте бедную Россию». Сдайте нам спасти лицо с приличным куском украинской территории. Ну, наши запросные позиции на сегодня – это Крым, Донецкая, Луганская и Херсонская область. Ну, мы понимаем, что вы, наверное, ну, давайте поторгуемся.
А вот интересно, интересно, интересно. То есть вы считаете, что Херсон это уже переговорная позиция для Москвы? Они, да,
Но
готовы
это им
торговаться за
кажется, что
Херсон.
это скорее вот так называемая запросная позиция. Чем, они понимают, какой к черту Херсон, да какой... Ну, мы же говорим, что они будут делать, а не то, что у них получится.
Ну. Во всяком случае, просто у этого есть и другие аспекты. Кстати сказать, я еще одно объявление зрителям сделал. Мы 42 минуты в эфире. Мы готовим эфир о вариантах военные. Какие существуют военные варианты спасения защитников Мариуполя из Азовстали? Скоро такой эфир появится, мы пригласим военных экспертов, что в принципе можно сделать. Я, например, не верю ни в какое апеллирование гуманизму Путина, попытки найти того, кто на него может повоздействовать. А вот вы что думаете, Андрей Андреевич? Вот что можно сделать? Там несколько сотен горстка храбрецов из полка Азов и ВСУ частей, ну там разные комбатанты украинской армии защищают эту Азовсталь 22% от Мариуполя. И сейчас, смотрите, Путин сел на своего конька, игнорирует обращение всех к нему, создает ситуацию моления, чтобы он там проявил человеческое чувство и отпустил в третью страну защитников, отпустил через коридор раненых и так далее. Но мы-то знаем, с кем, каким людоедом имеем дело. А в принципе, какие варианты решения именно мариупольской ситуации есть? Ну, что вы видите?
Ну, надо на его слабые точки. Мы видим сейчас его слабую точку. Он хочет, нет, не сегодня, но через 2 недели он крайне заинтересован в ведении переговоров. Ну, дать ему сделку, попытаться с ним по неформальным каналам, что если вот этот вариант гуманитарный перебор в третьей страны он не будет, никаких переговоров с ним не будет никогда до полного установления.
А в чьи слова он в это поверит? Кто может? Макрон ему это перед? Кто? Что? Макрон ведь, ну, не знаю.
Нет, все слова, слова. Это Украина должна сказать эти слова. А чему верить?
Ну, Украина их уже сказала. Украина их уже сказала, что есть защитников в Мариуполе,
нет. Ну, придется Украине пойти на готовность поговорить и даже согласиться на какое-то прекращение огня и спасение людей. Это же пока только готовность. Мы же говорим о самых неожиданных, парадоксальных. Вот в чем слабость Кремля? Он знает свое, чувствует свое поражение. Он понимает, что это... Ход войны развернется не в его сторону, где-то в конце мая, начале июня. И он явно ведет, зачем он запустил Макронов, этого Хаас, это для переговоров. Ему надо дать понять, что будут... Макрона придется подключать.
Макрона. Ну, это получается Макрона.
Что переговоры будут. А вот если... Они же, по-моему, там бомбят сегодня Скобеева, эта сука, блядь, с радостным визгом аргоистическим рассказывал, какими глубинными бомбами пьем. В аду будет гореть сраная сучка, блядь.
А что в одну? Мы ее повесим, Андрей Андреевич. Ну, как знаете, я любил всегда в детстве, мне отец рассказывал, сажал и говорит, а ты знаешь, сынок, что Вуд, который вешал всех в Нюрнбергском процессе, потом еще 50 лет продавал веревки, на которых он вешал нацистов.
Ну, Скобеева, она же все-таки женщина. Я понимаю,
Невзоров... Ей шелковая веревка, ей шелковая.
Я понимаю, Невзоров вчера говорил в вашей передаче о голых пятках Путина, болтающихся...
Да, было дело, да.
Да, в спортивном зале мариупольской тюрьмы. Вот, а Скобеева все-таки... Ну, не знаю, так хорошо, отвлеклись мы.
Отвлеклись. Но вот они бомбят, они хотят их всех убить, да? И мы сейчас как бы пытаемся... Вот, ну, понятно, что мы публичные. Мы не представители командования ВСУ, мы не руководители стран, мы не военные эксперты, в конце концов. Мы не претендуем, но мы пытаемся...
Нет, ну, у нас просто точка зрения. Даже никто говорить ничего не должен. Ну, мы же понимаем, что если они совершат это еще одно преступление, то очень мало будет у украинцев... Сейчас-то нет никаких стимулов вести с ними переговоры. Ну, надо им... Да, Макрон может им обещать переговоры.
Активно. Он потребует все. Давайте забирайте типа из Азова, отмените все санкции, отдайте мне Крым, признайте. Вы же знаете его.
Нет, этого не будет ничего. Временное прекращение огня он будет требовать для переговоров. Ну, я не знаю, что из этого может получиться, но надо ему просто дорожку ковровую прокладывать к худшим результатам. Результаты для него могут быть худшие. Кстати, раз уж мы о нем заговорили,
да.
В общем-то, у того коллективного Путина, для коллективного Путина Путин сейчас маленькая составляющая. Ведь определилась вот эта стратегия России. Более-менее же это ясно, что они будут добиваться. Согласитесь, что, скажем, вот будет новое командование военное, которое как бы приходит расчищать
Вместо
деньги.
Герасимова, вместо Герасимова.
Вместо, там речь идет о целом ряде. И там же, по-моему, я уж не знаю, кто это говорил о том, что командующий танковой армией какой-то.
У меня Арестович вчера об этом говорил.
Да. Ну, целый ряд. То есть придут военные командиры, которые, разгребая дерьмо, и за предыдущее не отвечают. И они, во-первых, уже они не дрессированы в слепом подчинении Путину, раз. И второе, им вообще дается задание исправить его ошибки. Они могут занять более независимую позицию, и они будут очень важной составляющей этой. Роль военных будет возрастать, этих новых военных, потому что вопросы-то все будут военные. Ну и очевидно, что реализовывать эту стратегию будет легче гораздо без Путина. Ту же самую империалистическую стратегию там побольше отхватить, да. Но аргумент-то на Запад был, вот товарищ Путин совершил серьезные ошибки, да, мы пытаемся их исправить. Поймите нас, пойдите нам навстречу. Игра и с Западом, да и даже с Украиной будет как-то значительно легче. То есть и при Путине, вы понимаете, еще недавно, скажем, если бы Путин умер утром, ну, очень многое бы изменялось там. А сейчас, если он умрет завтра утром, или на операции ближайшей под ножом, вот. А по сути, не то, ничего не изменится в стратегии. Та же стратегия выторговывать на мирных переговорах какие-то куски украинской территории, апеллируя вот украинцев, шантажируя тем, не согласитесь, ну хорошо, будем воевать, и очень много ваших мирных жителей погибнет. А к Западу апеллируя, что вот, значит, там нельзя унижать Россию, она нужна там как противовес против Китая, или еще, говоря с Аранхаза, глобальное потепление нельзя остановить без России. И все это легче будет без Путина делать, согласитесь.
Да нет, логика в этом есть. Мы до конца не понимаем, на что система готова пойти. Понимаете, система готова пойти, чтобы сманеврировать, выжить, самосохраниться. Пожертвует ли она Путиным? Потому что, ну, например, а ему и не надо. Знаете, как помните, мы обсуждали «Повесть непогашенной луны» знаменитого Пельника, да, да, где они Фрунзе зарезали на столе. То есть, почему бы Путину сказать, ой, вы знаете, а у меня ничего не болит. Нет, на стол, дружок, на стол. Давайте, Вася, подходи, давай, режь его. Ты понимаешь, что?
Да вот. Нет, он ничего позитивного русскому империализму сейчас уже не приносит. А приносит негатив, мешает совершить блестящий маневр, сохранив, ну, хотя бы Орду. Да, ну, отдайте да. нам, ну, хотя бы Крым, вашу мать, Крым хотя бы. Запад будет их помогать в этом. Вы знаете, вот, ну, мы будем, во всяком случае, наши украинские друзья должны в 24-часовом режиме работать в Вашингтоне сейчас. Потому что
ну, мощь... то есть это очередной виток возможного, так сказать, шанса для Москвы сминимизировать потери от поражения.
Да, важнейшее давление лично на Байдена. Активизируется вот та группа, которая сейчас заглохла, Салливана и Керри, они никуда не делись. Вот давайте not humiliate.
Так, ну что же, Андрей Андреевич, нас 92 тысячи смотрят. Я думаю, взять перерыв. Давайте на следующей неделе после известных событий, начала действия уже ленд-лиза, и тогда снова встретимся, опять
поговорим. Я думаю, будет о чем поговорить.
Обязательно, так сказать. Мы 51 минуту в эфире. И, собственно говоря, у меня просьба еще раз ко всем нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки, лайки, подписки и так далее. Нам это важно. Мы стремительно идем к 1,5 миллионам подписчиков. Для нас каждая лишняя десятка тысяч – это новые зрители, те, кто узнают, как все на самом деле, особенно из России. Они, в общем, в тяжелом положении. И буквально через 8 минут встречаемся на эфире с Алексеем Арестовичем. Там вас ждут масса сюрпризов. Так что не пропустите этот эфир. Андрей Андреевич, ну, спасибо огромное.
Спасибо вам. Слава Украине! Все.